Киря, ты так будешь на мне сидеть? Ой. Да подожди, ты, Кирюшка. Так. Ну давай сюда. Так, ну-ка, не трогай очки. Кирка. Киря, ну сейчас пойдешь на кухню. Так. Так, мы продолжаем читать. Так, давай-ка слезай. Давай на ручку. Давай. Вот сюда сиди. Здесь. Сиди здесь.
Хороший.
Да хороший. Так. Двадцатый стих. 87 главы 10 книги. Глава называется «Слово, изреченное ведами». Так. Отдельное живое существо, примеряя на себя вещественные оболочки, созданные его поступками, в действительности не соприкасается с выражающей вещественной силою, плотную и тонкую. Сознательное существо, как неотъемлемая часть высшей сущности, обладателя всех сил, вечно остается не тронута скверной обмана. Потому просветленные мудрецы и почитают всякую живую тварь как образ высшего духа. Созерцая тебя во всех существах, мудрецы склоняются к твоим лотосным стопам, коим предназначены все жертвы и кои являются источником освобождения души. Так, хорошо, значит, мы в предыдущем стихе прочли определение мудреца. В предыдущих стихах определение мудреца здесь завершается этот пассаж. Значит, мудрец – это тот, кто ищет истину. Тот, кто пытается понять нечто, неизменное во времени. То есть пытается понять то, что называется брахман. И в попытке познания чего-то вечного он обнаруживает, что это самое вечное находится внутри него. Или точнее, он есть то самое вечное. Пока речь о Боге не идет, идет речь о поиске вечного или неизменного, что одно и то же. Вот в результате поиска он осознает, что неизменное обязательно должно существовать всегда. Оно же неизменное, это значит, что оно не взялось ниоткуда, не могло взяться из ниоткуда и не может исчезнуть. То есть оно не просто неизменное, но еще и вечное. Он пытается понять, что это такое, и обратив взгляд вовне, не находит ничего неизменного, И в результате обнаруживает, что неизменный он есть сам. Именно тот, кто ищет неизменное, оказывается сам этим неизменным. Итак, от поиска брахмана он приходит к пониманию атмана, то есть себя самого. А мудрец тот, кто осознал, что он сам и есть то неизменное, то вечное. А дальше, начиная постигать себя, каковы же свойства еще меня, как вечного, неизменного, он приходит к выводу, что он есть атман, есть противоположность наблюдаемому, что наблюдатель имеет прямо противоположные свойства предмета наблюдения. Все предметы наблюдения чувственного переживания, они временные, тогда как сам переживающий, сам созерцатель, наблюдатель, он вечен. Далее он понимает, что все существующее, оно существует потому, что прибудет сознание. Ну, все, что... следом идет путь постижения, или такой этап постижения называется онтология, или попытка понять, что существует, а что не существует. Что существует, отделяется от того, что не существует. То, что не существует, называется обманчивое или майя, или оскверняющее. И вот он постигает, что он есть тот самый существующий. И вот в этом стихе говорится, что вот этот существующий или наблюдающий, он, оказывается, и никогда не тронут скверны обмана. Что сам наблюдающий, он не обманывается. Но когда наблюдающий мнит себя предметом наблюдения, вот этот самый предмет наблюдения, ну, как бы он делегирует себя какой-то иной сущности, а эта иная сущность называется не ахам, не я, а ахамкара, я действующий. Вот это я действующий находится в состоянии обмана. То есть некая роль моя. А вот я сам никогда не пребываю в состоянии обмана. Я лишь могу быть в состоянии полусна, сна или пробуждения. Но я никогда не бываю в состоянии обмана. Когда я засыпаю, и вместо меня пробуждается некий мой суррогат, вот он бывает в состоянии обмана. Дальше он постигает собственные свойства и обнаруживает внутри себя, то есть не он сам, он обнаруживает, что оказывается еще внутри него есть некая сущность, которая побуждает его, в частности, впасть вот в это состояние пробуждения, полусна или сновидения, и вообще побуждает его возомнить себя делателем. Он осознает, что должна быть какое-то начало, подвигнувшее его на делание, вообще подвигнувшее его на, ну, в качестве поиска, что подвигнувшее его искать, что сам по себе поиск это всегда предполагает всегда ищущего и предмета поиска. Вот. А поскольку он находится в состоянии поиска, вот он себя искал, он задавался вопросом, что существует, что не существует, значит, есть какая-то сила, которая побудило его к этому. И вот эта сила, оказывается, она находится внутри него. Она не снаружи, а она внутри него. Что ничто вовне не может побудить его к поиску, потому что когда он начал действовать, вот эта аханкара появилась, вовне еще ничего не существовало. Значит, существовало что-то внутри него, некая внутренняя сущность. И вот эта внутренняя сущность, она также вечна. Вот. Мудрый приходит к заключению, что раз я вечен, а мы до этого прошли ход его рассуждения, раз я вечен, то сущность, которая внутри меня, также вечна. И эту сущность он именует Богом или Бхагаваном. Нечто, что побуждает меня быть, побуждает меня меняться, побуждает меня к поиску, побуждает меня что-то принимать, что-то отвергать, вообще быть делателем. И вот эта вот сущность, она внутри меня, и она такая же вечная, поскольку она внутри меня, а я вечен, то она тоже вечная. Вот это очень важный этап на пути поиска, на пути поиска высшей цели, понять, что то, что внутри меня, оно такой же вечный, как и я сам. Так. И вот в этом уже стихе говорится, потому просветленные мудрецы, которые осознали себя частью высшей сущности, обладателя всех сил, вот эти самые просветленные мудрецы почитают всякую живую тварь как образ высшего духа. В каждой живой твари видеть проявление того самого начала, что это начало, оно не индивидуальное, оно общее для всех. А вот эта побуждающая сила, она та же самая, что и во мне, и в других живых тварях. И тогда мудрец видит во всех живых тварях единый дух и преисполняется почтение, благоговение перед Высшим Духом и, в частности, перед каждой живой тварью. Так, да, и следующий этап – это уже бхакти. Такие мудрецы склоняются к твоим лотосным стопам. А мудрец – это тот, кто почитает высшее сущностное начало внутри себя в качестве Бога. Для него Бог – это не изваяние вовне, а это сущностное начало внутри. Итак, они почитают тебя во всех существах, склоняются к твоим лотосным стопам, коим предназначены все жертвы и кое являются источником освобождения души. Вот это внутреннее сущностное начало есть побуждающий источник поиска, побуждающий начало к поиску, и заключают они являются источником освобождения. Освобождение – это есть результат поиска. Результат всякого поиска есть освобождение от иллюзии, ну или вообще освобождение. Господи, многие счастливые души укрылись от страстей здешнего мира в глубинах сладостного океана твоих игр, что являешь ты здесь в разных твоих обличиях, в назидании твоим тварям, дабы осознали они свою вечную природу. Здесь веды говорят, что твои игры здесь, в этом мире. Зачем ты здесь играешь? У тебя есть достаточно того мира. Но вот веды оглашают, что ты являешь свои игры здесь в разных своих обликах для того, чтобы живые твари осознали себя вечными сущностями в назидании. Те счастливые души, что плещутся в волнах блаженных притчей о тебе, презирают семейный очаг и даже священную вечную свободу. Словно белые лебеди, они находят вечное убежище у твоих стоп лотосов. Если плоть служит заключенному в ней сознательному началу для освобождения и познания тебя, таковая плоть душе – добрый друг, брат и возлюбленный. И хотя ты вечно являешь милость порабощенной обманом душе, помогаешь ей на каждом шагу ее стези, и хотя ты благожелатель каждому, миряне не находят в тебе источник восторга и вдохновения. Напротив, они непрестанно окружают себя новыми образами обмана, отвратив взор от вечной, нерушимой сути своего бытия. Служа тленному, ими же воображаемому миру, несчастные души блуждают в потьмах, обуреваемые страхом и скованные смердящую плотью. Ну, здесь то же самое, что Кришна в Гите говорит, что одному ум, а ум это как цементирующее начало для тела, одному ум, ну и, соответственно, тело, добрый друг, другому злейший враг. От них тело, ну, как пример тела, служит ступенькой, от которой можно оттолкнуться и обрести свободу. Для других тело является, является средством самообмана. В непрестанной ненависти к тебе враги твои постигают ту же истину, что и святые отшельники, что воздерживает ум, чувства и дыхание. Мы, Шрути, услышанные истина, веды, изрящие тебя всюду, упиваемся той же сладостью лотоса, что и милые тебе девы, влюбленные в тебя, могучие, словно огромные змеи, руки. Ибо ты гладишь нас теми же глазами, что... Ибо ты глядишь на нас теми же глазами, что и на возлюбленных. Так говорят веды, что ты на нас взираешь, Господи, теми же глазами, что и на своих возлюбленных. Все твари в здешнем мире, едва родившись, отправляются на смерть. При этом они не смеют утверждать, что способны познать тебя, сущего до возникновения Вселенной и породившего первых мудрецов, брахму и небожителей, возлежа на своем ложе и вобрав в свое нутро зримое творение, ты обращаешь в небытие все предметы, состоящие из плотного и тонкого вещества, прекращаешь существование времени и явленной мудрости веды. Ну, тут добавить нечего. Все твари в здешнем мире, едва родившись, отправляются на смерть. При этом они смеют утверждать, что способны познать тебя, сущего до возникновения Вселенной и породившего первых мудрецов. Вот живые существа в промежутке между рождением и смертью считают, что могут познать то, что существовало до их появления и останется существовать после их исчезновения. Ты обращаешь в небытие все предметы, состоящие из вещества, прекращаешь существование времени и явленной мудрости. А так здесь говорится, что мудрость существует не всегда, то есть веда, веда. Веда существует не всегда. Тем самым веды сами утверждают, что они имеют какую-то цель. То, что появляется, то, что существует не всегда, появляется с какой-то целью. Оно не может появиться само по себе, ничто не может появиться само по себе. Оно появляется. А появление как акт, как действие, всегда имеет назначение или цель. У любого явления, то есть у любого появления есть некая цель. И это предполагает наличие того, кто замыслил, того, кто эту цель поставил, кто это создал с целью. Вот веды сами говорят, что они появляются с определенной целью. И это совпадает со временем появления Вселенной. Следовательно, эта цель какая-то вот в этой Вселенной. Вот веды говорят, что мы появляемся для того, чтобы помочь живым существам. А какое назначение живых существ? Это свобода и это счастье, поиск счастья. Вот те самые, вот так веды говорят, что мы служим для того, чтобы живые существа обрели свободу. Когда живых существ нет, когда живые существа, как здесь веды говорят, уходят в небытие, точнее, в нутро Всевышнего, веды тоже исчезают. Но что-то остается, да? Как мы выясняем, что что-то вечное навсегда прибудет. Если нет вед, значит, веды в этом бытии, когда ничего не проявлено, не нужны. У них нет задачи, поэтому они исчезают. Но остается что? Остается игра. Там, где игра, там веды, или, как здесь веды называются, явленные мудрости. Там эта явленная мудрость уже не нужна. Там, где происходит игра безусловной красоты, не нужна мудрость, не нужна веды. Поэтому веды отсутствуют в мире игры, в мире лилы. Ложное утверждение о том, что, двоеточие, вещество лежит в основе бытия. Значит, здесь перечисляются ложные утверждения. Итак, ложное утверждение – это вещество лежит в основе бытия. А это калька того, что утверждают материалисты. Материалисты говорят, что материя не появляется и не исчезает бесследно. Она существует всегда и лишь перетекает из одной формы в другую. Веды здесь опровергают утверждение Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Леонида Ленина, и Владимира Ленина. Вещество лежит в основе бытия. Нет, в основе бытия лежит замысел. То есть нечто, сопряженное с сознанием. Замысел не может быть без сознания. В основе бытия лежит замысел, и из этого замысла происходит то, что мы называем материей. Что такое материя? Материя – то, что дано ощущение. Это определение классиков. Материя – то, что дано нам в ощущение. А следовательно, если у нас нет ощущений, то и нет материи. Следующее ложное утверждение. Свойства сознания исчезают с плотью. Да? Сознание не исчезает с плотью. Следующее ложное утверждение. Личность складывается из сознания и вещества. Вот такая же ложное утверждение. Личность ни из чего не складывается. Личность самосущая, да? Она, собственно, складывает все вокруг, она, личность не складывается. Но это все материалистические утверждения. Что утверждают материалисты? Что личность появляется. Здесь веды это это утверждение опровергает. Материалисты говорят, личность появляется. То есть сначала появляется некий комок плоти, у которого нет сознания. Потом родители и окружающие начинают его шевелить, там, соломинкой тыкать в него, что-то говорить, что-то произносить. И вот у этого комка плоти появляется сознание себя. Он вдруг начинает себя сознавать. Вот веды говорят, что это в корне неверно. Сознание, оно не появляется. Оно переходит из состояния бодрствования в состояние сновидения, а потом в состояние забытия. Потом снова бодрствование, сновидение, бытия. Сновидение – это такое полубытие, полубодрствование, полузабытие. В сновидении мы видим, но мы видим иллюзию. Это вот называется состояние сновидения. В принципе, мы видим, то есть это, как бы мы пребываем в бодрствовании, но то, что мы видим, оно иллюзорно. Есть бодрствование, то, что мы видим, оно реально. Есть забытие, это когда мы ничего не видим. Вот сознание, оно всегда существует. Даже в состоянии забытия оно существует, потому что когда оно пробуждается, оно помнит, что оно находилось в состоянии забытия. Следовательно, оно существовало. Итак, здесь говорят, что личность не складывается из вещества. Личность существует всегда. И то, что материалисты говорят, личность появляется, когда тело уже немножко развито, и это неверно, а эта личность просто из одного состояния перешла в другое состояние. И, наконец, еще ложное утверждение. Переход вещества из одного состояния в другое – суть действительности. Вот. Веды говорят, что это суть ложь, это суть обман. Вещество и перемена вещества своего состояния, а это, собственно, то, что мы с вами наблюдаем. Мы с вами наблюдаем исключительно переход вещества из одного состояния в другое. Ну вот если взять за, как пример вещества воду, то вода, она то обращается в пар, то становится жидкостью, то становится льдом. И мы не можем точно утверждать, какое у вот этого вещества, которое мы называем H2O, вода, первоначальное состояние. Первоначальное состояние какое у H2O? Жидкое, газообразное или твердое, ледяное? Никакое. Оно просто перетекает одно в другое. Но это не есть действительность. Это есть обман. Потому что в действительности это H2O, в действительности, то есть некое колебание. Что такое H2O? Это H2, это водород, O – это кислород. Значит, а что такое водород? Водород – это такое… Это колебание поля с определенной частотой. Вот H2 – это значит такое двойное колебание поля. И рядом еще колеблется кислород. Что такое кислород? Это колебание такого, вернее, колебание этого же поля, но с другой частотой. Вот это такое тройственное колебание, ну, это вот… То, что мы называем H2O, да? То есть это такое вот колебание. Иногда в этом колебании преобладает одно, иногда в этом колебании преобладает другое. Такое вот тройственное колебание. Вот. А когда одно преобладает, мы говорим, это лед. Когда другое преобладает, мы говорим, это вода или пар. Вот Кришна в Бхагавад-гите так и говорит – Иногда преобладает раджас, иногда преобладает тамас, иногда преобладает сатва. Но все это иллюзия. Это не действительность. Это просто разные вариации колебаний одного поля или прокрити. Разные вариации. Но невежда думает, что это действительность. Это на самом деле просто колебание поля. Невежда смотрит на воду, смотрит на пар, смотрит на лед, смотрит на горы, деревья, долины, реки и говорит, вот она действительность, а это всего-навсего разные колебания некого поля. Вот поле можно еще назвать действительностью, а его колебания – это просто отражение твоего колебания. Вот, значит, вот веды перечисляют ложные утверждения. Мнение о том, что личность появляется на свет вследствие перехода вещества из одного состояния в другое, тоже происходит от невежества. Ну, что говорят материалисты? Личность появляется, ну, там, 2 года, я не знаю. Ну, через какое-то время после рождения появляется личность. А что такое личность? Если их спросить, они говорят, ну, это электрические импульсы в коре головного мозга. Когда кора головного мозга достаточно сформирована, в ней вдруг происходит такой электрический разряд, и этот разряд есть личность. Этот разряд есть Александр Караевич. Чем этот разряд отличается от разряда, которого звали Кара Бениаминович, совсем непонятно. Вот материалисты говорят, что ты есть электрический разряд. Вот веды говорят, что это не совсем так. Точнее, совсем это не так. Эти и подобные им предположения ложны, ибо не учитывают тебя, всеобщее сознательное начало, скрывающееся заявлениями осязаемого мира и недоступное наблюдению. Ты вечно наслаждаешься зримым явлением, оставаясь незрим для других. А вот в Катха Упанишаде есть любопытная максима. Самый могущественный тот, кто видит других, но не видим для других. Это определение могущества. Это ровно определение Бога. Да? Или в Учинаке Пандита это есть определение царя. Самый могущественный в государстве – это тот, кто видит, что делают другие, но не видим, но сам не видим для других. Это царь. Ну, в богословии это Господь Бог. Итак, ты вечно наслаждаешься зримым, оставаясь незрим для других. Весь осязаемый мир от простейшего образа до сложного явления, наподобие человеческого существа, состоит из единого вещества в 3 его состояниях, ну, единого поля, кшетра. Что весь осязаемый мир – это просто множественность колебания некого поля. Само поле мы не способны осязать, потому что оно не колеблется. Потому что если мы начинаем его разбирать, что такое познать? Это разобрать, да? Если мы начинаем разбирать само поле, то оказывается, что каждый квант этого поля, ну или каждая частичка, она неразбираема, но она не движется. Мы этот мир познаем, потому что в нем есть движение, в нем есть преобразование 3 состояний. Здесь говорится, что единые вещества в 3 его состоянии. Вот это вот самый по этим самым изменениям мы познаем поле. Но само по себе поле в основе своей, оно не изменяется, потому что оно никуда не движется. Это как часто мы приводим пример с экраном, состоящим из пикселей. На экране происходит изменение цвета каждого отдельного пикселя. Но если мы не видим пиксели, если мы не способны сосредоточить свой взгляд на одном конкретном пикселе, если бы мы это могли сделать, мы бы увидели, что этот пиксель просто меняет цвет, то есть меняет свое состояние. Но когда мы не способны зрить отдельный пиксель, а видим экран, то нам кажется, что какие-то предметы движутся по экрану. Рука движется, там что-то летит, что-то едет. Это на самом деле иллюзия, потому что в действительности просто пиксели меняют свой цвет. Раджас, тамас, сатва. Три цвета. Помрачение, затенение и просветление. Тамас, раджас, сатва. Но в иллюзии нам кажется, что что-то движется. На самом деле просто отдельные пиксели, не движущиеся, просто меняют частоту своего колебания. Когда мы смотрим на экран, если даже нам удастся заглянуть в отдельный пиксель, мы увидим, что он просто меняет свой цвет. А цвета всего три. Это синий, зеленый и красный. Да? Вот. А что такое цвет? Цвет – это просто разные колебания. Вот, отдельный пиксель – это такой маленький пузырик, маленький прозрачный пакетик. К нему подсоединяется электричество. И если он колеблется на одной частоте, нам кажется, что пиксель красный. Если на другой частоте, нам кажется, что он зеленый. На третьей частоте кажется, что он там желтый или еще какой-то. Просто подводится электричество к каждому отдельному пикселю. Каждый отдельному зернышку. Вот этот мир устроен точно так же. Еще раз, да? Весь осязаемый мир от простейшего образа до сложного явления наподобие человеческого существа состоит из единого вещества в трех его состояниях. Кажущиеся действительными все эти явления – суть отражения неосязаемого мира понятий, ну или сознания. Все, что воспринимается чувствами, есть искаженный образ вымышленных тобою понятий. Ну, здесь прям по греческой философии есть ноуминальный мир, а есть феноменальный мир. Мы с вами застряли в феноменальном мире, в мире явлений. Но эти явления, что такое явление? Явление чего? Все есть явление некоторых понятий или ноуменов, или идей. Мы просто идеи не воспринимаем, мы воспринимаем их явление, явление этих идей. Почему? Потому что у нас инструмент восприятия – это чувство. Не разум, а чувство. Все воспринимается чувством, все, что воспринимается чувством, есть искаженный образ вымышленных тобой понятий. Потому просветленное око видит тебя за всеми явлениями осязаемой действительности, и самую действительность воспринимает неотличный от тебя, как золото не перестает быть собою, переплавленное в украшение, так существо не перестает быть собою, видоизменившись в вещество. Мудрый не отвергает мир, ибо он есть твой взгляд, узревший суть мира, видит твой лик. Рабы твои верные, что чтят тебя высшим, всеобщим убежищем, попирают смерть с улыбкой на лице. Ты словом веды точно домашнюю скотину, обуздываешь своенравных мудрецов, сколь глубоки ни были их познания здешнего мира. Лишь слуга твой наделен властью даровать другим благо и чистоту сердца, но мудрствование непослушных тебе чинит миру лишь зло. Здесь так веды, сами веды говорят, что тот, кто постигает и постигает, тот, кто мудрствует и мудрствует, наконец видит тебя. Что когда кто-то приступает к познанию мира, в результате он познает себя, потому что за всеми линиями начинает видеть единый промысел, единое начало. И приходит к Богу. Любая философия ведет к Богу. Да, если посмотреть, что любой мыслящий приходит к постижению существования Бога. Сначала мудрствующий познает, понимает, что Бог существует, а потом уже постигает тот или иной образ Божий. И здесь веды говорят, что ты ведешь к себе мудрствующих или мудрецов, ведешь к себе как скотину на привязи. Что если кто-то начал постигать, пусть даже этот мир, он неизбежно придет к тебе. Ты ведешь его к себе как скотину. Ну, здесь говорится, что любое мудрствование приводит к бхакти, к преданности. Узрев Всевышнего за теми явлениями и образами мира, мудрствующий приходит к постижению существования Бога, а потом и плениться Богом. Итак, лишь слуга твой наделен властью даровать другим благо и чистоту сердца. Недоступный для чувственного опыта, ты, лучезарный владыка, поддерживаешь чувственную деятельность всех существ. Самое зримая природа и владыки Вселенной приносят тебе жертву, принимая их от своих почитателей. Так данники воздают верховному государю часть податей, собранных со своих граждан для своей власти. Страхи пред тобою Творец и родоначальники Вселенной осуществляют назначенный им судьбою долг. Здесь, что такое веды? Веды – это собрание гимнов. Для чего все эти гимны нужны? Значит, в ведах изложена тантра, янтра и мантра. Тантра – это та часть вед, которая описывает действие. Янтра – это образ. Образ цели. То есть цель – это не просто что-то абстрактное. Она всякой цель имеет некий образ. Этот образ цели называется янтра. И мантра – это сопровождение или инструкция на пути к этому образу. Вот в ведах есть множество мантр. Веды, собственно, состоят из мантр. И дальше вот здесь описан механизм чувственной деятельности. То есть веды призывают творить, то есть действовать. Каков механизм действия? Коль скоро у нас есть чувства, то мы действуем чувствами. И вот здесь вот говорится, что это такое ведическое максимум, что когда мы действуем, или когда мы ощущаем, что, собственно, у нас есть 5 активных чувств и 5 познающих чувств. Когда мы действуем или ощущаем, то в этом нам помогают некие силы, силы природы. Мы без помощи некой силы мы не можем видеть. То есть глаза сами по себе видеть не могут. Да, какая-то сила должна оживить вот этот акт видения. Вот эта сила, она соединяет глаз и то, что я воспринимаю. Вот что-то должно соединить. Просто если у меня нет восприятия, то хоть я весь увешаюсь глазами, я ничего не увижу. Что-то должно сканировать средства наблюдения и самого наблюдающего. И вот эта сила, она называется силой природы. И таких сил очень много. Мы их знаем, это зрение, слух. И за всеми этими способностями видеть, слышать, обонять, осязать стоит некий дух, да, некая сила. Их называют девы, или небожители, или полубоги их еще иногда называют. Вот здесь веды утверждают, что за всякой способностью стоит тот, кто поддерживает нас, эту способность. Вот в Упанишадах говорится, что когда живое существо появляется на свет, рождается ребенок или детеныш, там, или птенец, или кто-то, да, то боги еще не включились. Или вот эти не включились. Когда мы рождаемся, у нас есть глаза, мы ничего не видим, потому что соответствующий небожитель еще не получил от главного небожителя указание сконнектировать глаза и, собственно, меня. Только со временем мы глазами начинаем видеть, хотя они у нас до этого были, мы ушами начинаем слышать, ребенок не сразу слышит, не сразу видит. То есть появляется сначала слух, потом появляется богиня, дающая способность различить речь. То есть, когда ребенок рождается, он сначала, ну там просто какой-то гул, а потом постепенно этот гул превращается в какие-то звуки, а потом эти звуки превращаются в что-то раздельное, потом подключается Брахма, а его супруга Сарасвати. И Сарасвати из этих членораздельных звуков дает возможность понимать смысл, понимать то, что мы говорим. Это вот Сарасвати подключается, ну, наверное, лет в 5, если говорить про человеческих детенышей. Лет в 5 Сарасвати приходит и дает нам возможность понимать речь. До этого мы ее только слышим, но мы ее не понимаем. Вот. Примерно в 5 лет, поэтому вот в ведах говорится, что в 5 лет человека нужно отправлять учиться, потому что до этого он звуки-то может слышать, даже, может быть, как-то их возводит, что-то пытается сказать, но осознанности в нем еще нет. Только когда богиня Сарасвати, жена Господа Брахмы, подключается, мы начинаем видеть, получаем возможность различать или осознавать речь. Есть богиня, она тоже, по-моему, жена Брахмы, может, дочь, ее называют богиня Вак. Это та, кто дает силу произносить речь. То есть сначала мы бу-бу-бу говорим. А потом это бу-бу-бу становится, ну, то, чем сейчас вот я занимаюсь. Это богиня Вак. Если она не подключилась или как-то пальцем там поковыряла в тебе, то ты можешь говорить, но это будет нечленораздельно. Иногда богини Ваг вообще игнорируют. Ну, не зашла к тебе, проигнорировала. И ты просто ничего не можешь говорить. Вот есть немые люди. Она просто не посетила. А богиня Шрину, да, которая за слух отвечает, по-моему, да, она не посетила, и ты просто ничего не услышишь. То же самое с Сурьей, которая освещает нам, дает зрение. Ну, не посетил он в этой жизни, значит, ты не увидишь. Вот об этом, в этом стихе говорится, что есть некие силы, которые включают в нас способность, как деятельные, так и воспринимающие. У нас есть 5 воспринимающих органов, к ним должны быть представлены силы. 5 воспринимающих – это осязание, обоняние, вкус, слух и зрение. И 5 действующих – это речь, это руки, это ноги, это детородный член и анус. Вот, это средства действия. Если они не подключены, то, соответственно, человек испытывает проблемы. Там, паралич у него. Вот бывает, что это Индра. Да, Индра, он отвечает за руки. Ну, вот Индра решил не посетить, и человека парализовало. Вот. И вот здесь тоже сказано, и когда они покидают тело, ну, вернее, выходят, покидают тебя, то вот это вот постепенное покидание тебя мы называем смертью. Поэтому в предыдущем стихе говорится, что мудрый он смерть воспринимает с улыбкой. Он понимает, что такое смерть. Это просто боги, которые когда-то к нему пришли, учили, наладили. Теперь пришли, стали выключать за неуплату абонентской, за неуплату абонемента. Они делают тебя немощным, они отключают ноги, они могут отключить руки, они отключают детородные органы, отключают органы выведения испражнений, отключают зрение, отключают слух. Постепенно у человека отключаются деятельные чувства и воспринимающие чувства. Это называется смертью. На самом деле, сама по себе эта сущность, она не умирает. Просто ее отключают от пользования. Поэтому тут вот сказано, что мудрые, они спокойно, ну, если не с улыбкой, но тут сказано, попирают, с улыбкой. Попирают смерть с улыбкой на лице. Рабы твои верные, что чтят тебя высшим убежищем. Потому что они знают, что эти боги, они не сами по своей инициативе тебя подключают к пользованию. А это ты им даешь своим замыслом, ты им даешь возможность этим управлять. Ну и те, кто за всеми этими способностями, явлениями видели тебя, они спокойно смотрят на смерть. То есть они видят, как твои агенты пришли и просто отключили тебя от пользования органами чувств, 10 органами чувств. И смотрит на это с улыбкой. Главный сказал отключить отопление. Значит, отключили. И у тебя понизилось давление, охладели ноги. Так. Давайте мы на этом сегодня закончим. На 29 стихе. Глава растянулась, потому что она действительно очень важная. Эта глава, она прям разобрана на цитаты. Она, собственно сложена из Упанишад и Пуран. Ну и часто цитируют эту главу, потому что это как такой катарсис, такой кульминация, что Веды есть высшая книга мудрости. Но сами Веды говорят, что мы стали свидетелями того, что превыше нас. Это твоя игра, Господи, Боже мой. Так, ну что, мы остановились на 29-м. Хари Кришна. Так, у нас вопрос. Телемон пишет. Так. Нет, у нас еще вчерашний вопрос от Назара. Да. Ой, вот так, сейчас мы еще, мне кажется, там был еще. Что? Google? Так. Давайте смотрим. Так, значит, вот Назар пишет. Помогите понять, что такое шастра. Как я вижу, это некие слова учителя ученику. Когда-то это делалось в устной форме, но сейчас у нас есть много записанных текстов. Также существует известная формула проверки знаний. Садху, гуру, шастра. Ну, что касается формы, ну, классически шастра – это ученость. То есть, если в словах или в записанных, или в устных ты видишь учение для себя, видишь путь обретения свободы, то тогда оно превращается в шастру. Шастра – это история про восприятие. Просто учение нужно приспособить к способу восприятия ученика. Брахма получил шастру в сердце. Там не было, собственно, слова, тем более записанного слова. Господь ему явился и как образ, и как путь к нему. Но Брахма... Вот это самое переживание, то есть Господь к нему явился как опыт, как переживание. И это тоже было шастрой. Но Брахма в назидании другим это самое переживание облёк в звуки. Потом, вернее, это происходит регулярно, когда живые существа не способны воспринимать звук, а более способны воспринимать символы, эти звуки перекладываются на символы. Это всегда приходит в Кали-югу. В Кали-югу люди воспринимают мир скорее через зрительные образы, чем через звуковые образы. Тут важна последовательность. Тут самая главная последовательность. Шастра – это последовательность звуков. Тут важно эти звуки не переставлять. Собственно, это и есть... Поэтому в шастрах есть 8 размеров. Там 8 разными способами циклируют слово вещание, и разные размеры они называются. Вот как у нас ямб, харей, вот в санскрите есть их 8. В зависимости от предмета преподавания есть разные способы. Есть восьмисложный, есть трех трехстрочный, и четвертая строчка такая коротенькая. Типа наших пирожков. Да? Есть рифмованная, но там рифма интересная. Последний слог предыдущей строчки рифмуется с первым слогом следующей строчки. У нас мы привыкли, что рифма — это когда рифмуются последние слога строчек. А вот у них есть последний слог предыдущей строчки с первым. Следующий. Шридхар Махарадж пользовался таким приемом. Очень сложный прием. Зарифмовать последний и первый слоги предложений. Вот. Но важно, опять-таки, важна последовательность. Для чего вот эта рифма делается? Для ударения. Есть также в шастрах смысловое ударение. Вернее, смысловая рифма. Шридхар Махарадж тоже пользуется смысловой рифмой. Это когда слова звучат по-разному, но у них рифмуется смысл. Вот как мы говорим «любовь», «ля-ля-ля-ля-ля», «морковь», то вот в шастрах есть рифма смысла. «Любовь», «ля-ля-ля», «признание» там, или что-нибудь такое. Да? Смысловая рифма. Очень интересный прием тоже. А Махапрабху тоже использует. Вот. И опять-таки важна последовательность. Поэтому неважно, вы в буквенных символах шастру воспринимаете или вы в звуках, главное — последовательность. Поэтому в шастрах нету картинок, нет иллюстрации. Потому что иллюстрация позволяет уму блуждать. Когда мы видим картинку, то мы можем посмотреть на любую часть этой картинки, то есть выбрать любую траекторию своего восприятия. И эта картинка превратится в совсем другую картинку. В писаниях также есть, любопытно, есть указания на то, как смотреть на Бога. Если Бог тебе явится, там прям указание, как на божество смотреть или как смотреть на образ Бога. Нужно начинать со стоп. Тогда это тоже шастра. Если ты правильно выбрал последовательность восприятия образа Бога, тогда это тоже шастра. Но чтобы нам не дать слишком большого пространства для блуда, нам дается последовательность. Когда ты что-то слышишь, ты не можешь перекидываться, ты не можешь менять слова местами. Ты слышишь в той последовательности, в которой тебе эти слова преподносят. Точно так же с буквенным обозначением. Ты не можешь прыгать от слова к слову. Ты идешь в последовательности. Но вот в Кали-югу люди начинают изображать. А изображение дает волю для блуда. Ты можешь смотреть так-сяк картинку. Вот это вот шастра. Ну, такой признак шастры. Да? Существует известная формула проверки знаний. Да, говорится, что самое устойчивое положение — это у треножника, когда три точки опоры. Эти три точки опоры — это садху, это гуру и это шастра. Значит, садху – это, ну, собственно, внутренний садху. Да? Ну, вернее так, садху – это вот кто-то извне, ну, какая-то мудрость. Гуру – это скорее история не про мудрость, а про некое, как это называется, guidance, видение. Вот, и тут нужно различать, есть два гуру. Один гуру – это садху, а есть внутренний гуру. Здесь речь идет о внутреннем гуру. То есть то, что тебе подсказывает твоя интуиция, твое сердце. И наконец, шастра – это записанные и признанные другими писание, ну, мудрость, да, записанная. То есть есть некий мудрый человек, его слово должно совпасть с тем, что твой внутренний гуру или чайти гуру говорит. И это тоже должно совпасть со священными текстами. Потому что нам может что-то понравиться, ну, кто-то там, какой-нибудь блогер что-то мудрое изрек. Тем более, если это в курсив взято. И рядом нарисован какой-нибудь китайский дедушка. Знаете, такой есть мем там. Такой улыбающийся дедушка с воздетым пальцем. И рядом, если рядом с этой картиночкой что-то в курсиве и в кавычках, то это нами воспринимается как мудрость садху. Но нужно оценивать это, ну, подходить к этому критически. А что твое сердце при этом говорит? Вот то, что там курсивом написано, имеет отклик в твоем сердце? Если да, значит, надо искать что-то в шастрах. Совпадает ли это с словом, изреченным Брахмой? Или ведах совпадает ли? Вопрос, каким образом слова учителя становятся шастрой? Если вы слово учителя воспринимаете как руководство, то тогда это шастра. Весь вопрос восприятия. Так, вот у нас поправка от чата ГПТ. Я вчера сказал, что икадыши никогда не совпадает с двадыши, потому что икадыши — это 11, а двадыши — это 12. Но оказывается, совпадает. Когда икадыши слишком поздно начинается, там не утром, а, я так понимаю, уже ближе к дню, то вторая часть суток становится уже двадыши. Поэтому там они накладываются. Так что прошу прощения. Так. Да, Дмахар. Так, ну вот мы... Николай, давайте ваш вопрос на завтра. Хари Кришна. Ну что, все тогда давайте.